и я решила, что этот тяжелый запах слишком вреден для милого ребенка при его слабости, так что я убрала цветы и немного открыла окно, чтобы освежить комнату. Вы будете очень довольны ею, я убеждена». Она ушла в будуар, где обыкновенно завтракала. Я следил за лицом профессора и увидел, что оно стало пепельно-серого цвета. Он старался владеть собой в присутствии бедной леди, так как знал о ее болезни. Он даже улыбался. Но как только она ушла, он резко втолкнул меня в столовую и запер за нами дверь. Тут я впервые увидел Ван Хелзинга в отчаянии. В немом ужасе он поднял руки над головой и закричал: «Господи, Господи, Господи, что мы сделали такого? Чем провинился этот бедный ребенок, что у нас так много горя? Неужели проклятие, посланное самим дьяволом, тяготеет над нами, раз происходят такие вещи, да еще таким образом? Эта бедная мать совершенно бессознательно, думая все повернуть к лучшему, совершает поступки, которые губят душу и тело ее дочери. О, сколько у нас горя! До чего все дьявольские силы против нас!» «Идем», — заговорил он после минутной паузы. «Идем посмотрим и будем действовать. Один ли дьявол или их много, безразлично, мы все равно его победим». Он бросился в переднюю за чемоданом, и мы вместе поднялись в комнату Люси. Я отодвинул шторы, пока Ван Хелзинг подходил к кровати. На этот раз он не был поражен, когда взглянул на это несчастное лицо, покрытое той же самой ужасной восковой бледностью. «Так я и знал», — пробормотал он. Затем, не говоря ни слова, он закрыл дверь и начал выкладывать инструменты для новой операции переливания крови. Я уже давно сознавал необходимость этого и начал снимать свой сюртук, но он остановил меня жестом руки. «Нет», — сказал он, — «сегодня вы будете делать операцию, я буду объектом. Вы потеряли слишком много крови». Снова операция, снова применение усыпляющих средств, снова возвращение красок пепельно-серым щекам и регулярное дыхание здорового сна. На этот раз я сторожил, пока Ван Хелзинг подкреплялся и отдыхал. Он воспользовался первым представившимся случаем и сказал миссис Вестернер, чтобы она ничего не выносила из комнаты Люси, не посоветовавшись предварительно с ним, что цветы имеют ценность как лекарство и что вдыхание их аромата входило в план лечения. Затем он сам взялся следить за ходом дела, сказав, что эту и следующую ночь он проведет у постели больной и что сообщит мне, когда прийти. После двухчасового сна Люси проснулась свежая и веселая, нисколько не чувствуя себя хуже после ужасного испытания. «Что все это значит? Я уже начинаю бояться, не отражается ли на моем мозгу долгое пребывание среди умалишенных». Дневник Люси Вестернер. 17 сентября. «Четыре спокойных дня и ночи. Я становлюсь такой сильной, что едва себя узнаю. Мне кажется, что я просыпаюсь после долгого кошмара. Я только что проснулась, увидела чудное солнце и почувствовала свежий утренний воздух. Мне смутно припоминается долгое тоскливое время ожиданий чего-то страшного, мрак, в котором не было никакой надежды на спасение, а затем бесконечное забвение и возвращение к жизни, как у водолаза, вылезающего из глубины вод на свет Божий. С тех пор, как доктор Ван Хелзинг со мной, все эти ужасные сны, кажется, прошли. Звуки, которые обыкновенно сводили меня с ума, хлопанье крыльев за окнами, отдаленные голоса, которые казались мне такими близкими, резкий звук, который исходил, не зная откуда, и требовал от меня сама не знаю чего, все это теперь прекратилось. Теперь я нисколько не боюсь засыпать. Я даже не стараюсь не спать. Теперь я стала любить чеснок, и мне присылают каждый день из Гарлема целые корзины его. Сегодня доктор Ван Хелзинг уезжает, так как ему нужно на несколько дней в Амстердам. Но ведь за мной не надо присматривать. Я достаточно хорошо себя чувствую, чтобы остаться одной. Благодарю Бога за мою мать, за дорогого Артура и за всех наших друзей, которые так добры.